Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Статья 17. Злосчастная. 30 января 1829 года в Тегеране толпа фанатиков ворвалась на территорию российского посольства, убила всех попавшихся под руку сотрудников и растерзала 33-летнего дипломата и создателя «Горя от ума». О причинах этого события по малоизвестным документам рассказывает писатель и литературовед Леонид Эйнштейн. Его новая книга названа «Секундантами и без» и имеет подзаголовок «Убийства, которые потрясли Россию. Грибоедов, Пушкин, Лермонтов». Леонид Матвеевич, мы вас внимательно слушаем.
Биография Грибоедова как-то изучалась очень мало. Я не берусь объяснять или говорить о том, почему это произошло. Это произошло. И еще во времена Пушкина прозвучали вот эти знаменитые слова, которые знают все. «Мы ленивы и нелюбопытны». Пушкин как раз произнес их в связи с тем, что никто не пишет о Грибоедове. Именно в этой связи Пушкин произнес их. Ну, очень легко сказать, что вот я, так сказать, услышав призыв Пушкина, решил опровергнуть эти слова, показать, что мы не ленивы и очень любопытны. И занялся, в частности, вот грибоедовской темой. Не вообще даже грибоедовской темой, а вот последними днями, последним месяцем его жизни, достаточно трагичным. Хотя, понятно, для того, чтобы каким-то образом говорить серьезно об этом периоде, пришлось, я это сделал с огромнейшим удовольствием, окунуться вообще в изучение жизни и творчества вот Александра Сергеевича Грибоедова. Вот так бы я ответил на ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, дипломатическая деятельность Грибоедова, все то, что в результате привело к такому трагическому концу, насколько эта деятельность была ему органична? Насколько увязываются вместе Грибоедов-поэт и Грибоедов-дипломат? Что было в нем первично, а что вторично?
Я думаю, что первично в нем была, конечно, политика, а не словесность. Хотя он учился в свое время на словесном факультете, но он был еще мальчиком, когда он начал учиться. Ему было там 12 или 13 лет, когда он поступил в Московский университет на отделение словесности. Но в действительности, даже учась на этом отделении, он ходил и слушал лекции на так называемом этико-политическом факультете, где он, в общем-то, по-моему, проводил гораздо больше времени, судя по его конспектам, по тем профессорам, которых он слушал. В основном он слушал лекции по философии. Он, между прочим, учился вместе с братьями Чаадаевым, в частности, с Петром Яковлевичем Чаадаевым, автором философического письма в дальнейшем. И мне кажется, что его основной идеей было в то время, по крайней мере, это стать философом. Тогда еще философия как-то не отделилась в России от словесности, от литературы. Я, например, считаю, что и Пушкин, и Гоголь были великими философами, но они отдельных философских произведений не писали. Вот Грибоедов бы, скорее всего, что-то в этом роде написал. И до известной степени его «Горе от ума» — это произведение о нравах. Это произведение до известной степени философское. Вот это, пожалуй, было главным. Но в его жизни очень важное место занимало положение. Это странно звучит, но он очень заботился о том, чтобы у него были чины, о том, чтобы продвигаться по служебной лестнице. То, на что, извините меня, Пушкин наплевать хотел, для Грибоедова было очень и очень важно. И, в частности, он сам пишет в письме насчет того, что когда ему министр иностранных дел Нессельрода предложил, так сказать, дипломатическую карьеру и ехать в Персию, то он просто даже начал с ним торговаться, какой он на этом деле чин получит. Это очень любопытно вообще, конечно, но в действительности вот именно так и обстояло дело. Он провел, правда, не в Персии, в основном это было на Кавказе, провел там около 8 лет. Сначала при Ермолове в качестве переводчика, а потом при Паскевиче в качестве и переводчика, и очень, так сказать, такого политического советника. В чинах небольших он начинал с 12-го, ну, в табеле о рангах, это была почти одна из последних степеней, с 12-й степени он начинал, то есть это губернский секретарь, очень маленькая должность. Но после целого ряда, после службы, а главным образом, после того, как он себя проявил как изумительный дипломат при заключении мира, он получил непосредственно от Николая I, от императора, должность статского советника. Это первая должность, соответствующая гражданском табеле о рангах, должности военной генерал-майора, первой генеральской должности. Это уже было немало. Ну, плюс там были ордена и так далее. Так что сказать, чтобы он был таким уже дипломатом, ну, я думаю, что это его интересовало все-таки во вторую очередь. Но он увлекся этим, и как все, что он делал очень, как бы сказать, очень истово, очень качественно, очень серьезно ко всему подходил. Вот это был действительно по-настоящему серьезный человек. Вот востребованный Чацкий, если бы Чацкий бы был востребован. С огромным умом, с прекрасным образованием, с прекрасным знанием дела. Достаточно посмотреть книги, которые он вообще листал и читал в это время. Все, что касалось Азии, все, что касалось Персии, все, что касалось нравов, мусульманства. Вот он все это изучал. Он был не просто дипломат, он был исключительно добросовестный человек. Исключительно добросовестный человек, огромного образования, огромного ума. И то, что он делал, ну, правильно Пушкин говорит, блестяще.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Статья 17. Злосчастная. Гибель поэта и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова по малоизвестным документам в рассказе писателя и литературоведа Леонида Эйзенштейна. Леонид Матвеевич, перед нами миф о Грибоедове. Как во всяком мифе, в нем есть какие-то вещи совершенно легендарные и оторванные от реальности, а какие-то вещи очень-очень покоящиеся на этой реальности, с некими краеугольными камнями. Вот в целом, характеризуя грибоедовский миф, можно сказать, что Александр Сергеевич Грибоедов, один из умнейших людей в России, был убит в Персии за то, что благодаря ему Россия с Персией подписала такой договор, который в огромной степени унижал персидское понимание о достоинстве и способствовал тому, что Персия в глазах окружающего мира и, может быть, в той же степени в своих собственных глазах потеряла. Такому человеку фанатики решили отомстить. Грибоедов был убит, то есть он пал жертвой своего ума и своих способностей. Повторяю, как во всяком мифе, здесь есть вещи легендарные, а есть вещи реальные и правдивые. Давайте попробуем в течение нашего разговора разобрать этот миф на части и показать, где правда, а где вымысел. С чего начнем?
Ну, я бы начал с того, что, видите ли, войны вот в этом районе, где, так сказать, граничит Россия с Персией, они шли на протяжении всего существования всех этих государств. Более того, я не знаю, Персия всю свою историческую жизнь засвидетельствованно вела войны. Она еще вела войны при Дарии и Артаксерксе с греками, она вела там войны с Митридатом, там, с кем угодно, с Александром Македонским и так далее, и так далее. Она терпела поражения, она одерживала победы, и в исторической памяти персов, ныне иранцев, вообще это как-то не было чем-то таким, что могло их унизить или возвысить. Они всегда считали себя достаточно древней нацией, это абсолютная истина. Они всегда считали, что у них было немало побед, которых они зарекомендовали себя как доблестные воины и как достойные, в высшей степени гордая и благородная нация. Никто этого никогда не отрицал. И то, что была еще одна война, кстати, не очень кровопролитная, не очень трудная, и в этой войне они потерпели поражение и вынуждены были подписать мир, это особенно, я не могу сказать, вот, потому как я вот представляю себе иранцев, потому как я изучал историю этого вопроса, чтобы это их сильно унизило. Это унизило в лучшем случае одного из человека, который такой был Алаяр-хан, который командовал персидскими войсками, языками в это время. Он не был такой уже очень заметной личностью. Он был достаточно посредственным военачальником. И когда генерал Паскевич вел свои войска, Паскевич почти без особых, ну, я бы сказал, без особых усилий, если можно так выразиться, разметал эту армию в течение нескольких недель. Кстати, и сама война началась как-то даже без особой санкции самого шаха. Тогдашний Фатхали Шах из династии Каджаров, он как-то к этой войне, он вынужден был потом принять на себя все ее отрицательные последствия. Но не то, что он эту войну спровоцировал. Дело было так, что Россия, которая воевала с турками, с Отаманской империей на протяжении очень длительного времени, как раз именно в это время там было немножко напряженное положение, войска русские были не в лучшей форме какое-то время и потерпели там в каких-то сражениях, не в войне в целом, в каких-то сражениях несколько неприятных поражений, и Персия решила, ах, вот очень удачное время, и в июле 26 года она нарушила границу и вторглась вот в пределы Закавказья. Но буквально через две недели началось контрнаступление, и, как я уже сказал, Паскевич разметал эту армию, взял главный город Азербайджана, тогдашнего Тебриз, где резиденция принца Аббас Мирзы, то есть ну, принца, наследного принца Ирана. И путь на Тегеран был, в общем-то, открыт, но политически и петербургское правительство, и Николай, да и сам Паскевич решили, что завоевывать Персию сейчас ни к чему. Таких планов не было, и Паскевич вывел свои войска. Персия запросила мира, и Паскевич согласился на этот мир, на ведение мирных переговоров. Ну, номинально он и был главным в этих переговорах, но фактически, так сказать, мозговым центром был его помощник, кстати, дальний родственник его, Грибоедов. И действительно, вот в городке Туркманчай, при посредстве англичан, кстати, с английской стороны был очень интересный посредник, такой молодой человек Джон Кэмпбелл, с которым очень Грибоедов подружился, и потом просил Николая наградить Кэмпбелла русским орденом. Нам Кэмпбелл еще пригодится, почему я о нем упомянул. Он стал вести переговоры. Переговоры были просто, иранцы, персы должны были быть счастливы, потому что Грибоедов предложил отказаться от каких бы то ни было территориальных приобретений для России. И, между прочим, император Николай это принял потом. Они были поражены. И я вот потом зачитаю несколько писем ведущих деятелей тогдашней Персии. Они действительно были поражены, потому что любая война того времени кончалась территориальными приобретениями. Во-вторых, ничего унизительного для Персии здесь не было. Здесь была единственная статья, в которой сказано было, что Персия должна уплатить контрибуцию за тот ущерб, который она нанесла России своим внезапным вторжением. Персия начала войну, и она не как это иногда теперь начинает спорить, вот это мы начали войну, это вы начали войну. Персы прекрасно знали, что они начали войну, они от этого не отказались, и они согласились уплатить контрибуцию, довольно большую по тому времени. Теперь это, конечно, копейки, там 8 курур, это что-то примерно 16 миллионов серебряных рублей, ну, я думаю, что сейчас 18 миллионов рублей серебряных, золотых или каких угодно, это не деньги. И единственное, на чем настоял Грибоедов, и немножко это было неприятно, в Персии было огромное количество, ну, в предыдущих войнах, так сказать, плененных или перешедших туда христиан, грузин и армян, кстати, занимавших там очень часто достаточно высокое положение. И Грибоедов настоял как раз в последней статье договора, это 17-я статья договора, что при желании любой грузин или армянин, который находился в свое время в русском подданстве, это очень важная статья, почему я пытаюсь ее точно сформулировать, перешел ли он магометанство или сохранил себя как христианин, имеет право вернуться в Россию по собственному желанию. Вот эта статья была неприятна для очень многих. Ну, не хотели они отпускать. Очень многие армяне были в услужении у многих высокопоставленных персов, и им это очень, так сказать, нравилось. Ну, я уже не говорю о том, что в гареме Шахин-Шах, вот это Фатхали-Шаха, был первый евнух. Это очень важная была должность при дворе, такой Маначархан. Он был грузин, и вторым евнухом, ведавшим финансами гарема, был Мирза Якуб, армянин по национальности. Такие вещи им были неприятны, ну, между заключением мира и частными неприятностями особо, так сказать, не приходилось выбирать. Они с удовольствием подписали этот мир, считая, что это действительно было со стороны России очень великодушно предложить такой мир. И надо сказать, что и русское правительство оказалось очень довольно этим миром. Паскевич послал на утверждение к Николаю договор. Ну, он послал Грибоедова, чтобы тот отвез, поскольку он как бы подчеркивал этим, что всем этим занимался в свое время Грибоедов. Это было действительно так. Сначала договор посмотрели в коллегии иностранных дел, и министр Нессельроде, такой человек достаточно желчный, требовательный, не исправил в нем ни одного слова и завизировал. Николай I тоже оказался очень довольным. И, как я уже сказал, он дал тут же чин статского советника, то есть генеральский чин Грибоедову, наградил его орденом Святой Анны с бриллиантами, и еще из царской казны выдал ему 4000 золотых червонцев, что, так сказать, тоже было достаточно приятно. Грибоедов никогда не был особенно богат. Поэтому говорить о том, что, ну, были, конечно, какие-то фанатики всем этим недовольны, но в действительности особых неприятности Персии это не принесло. Более того, Персия собиралась развивать с Россией очень дружеские отношения, готовилась поездка сына, ну, наследного принца Абас-Мирзы в Петербург для установления таких более тесных отношений. И через какое-то время Грибоедова назначили туда послом в Персию, в Тегеран, ну, не в Тегеран, в Тебризе они, в общем-то, жили всегда. И отношения начинали складываться очень хорошо. Более того, когда Грибоедов приехал, его принимали настолько хорошо, что вот по тем письмам, по тем свидетельствам, которые сохранились, как пишет один из свидетелей того времени, он говорит, казалось бы, что все видные лица Тегерана, шахского двора, старались превзойти друг друга в том, чтобы показать, так сказать, свое гостеприимство и всячески, так сказать, удовлетворить посланника. В ранге посланника он туда поехал, вот господина Грибоедова.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Статья 17 «Злосчастная». Гибель поэта и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова. Малоизвестные документы в рассказе писателя и литературоведа Леонида Оренштейна. Леонид Матвеевич, в вашей статье о Грибоедове приведены интереснейшие документы, которые проливают свет на тонкие детали обстоятельства того, что же, собственно, произошло. Познакомьте нас, пожалуйста, с этими документами. Какие из них наиболее важны? Откуда происходят эти документы? Кто их автор?
Наиболее интересные документы – это те, которые происходят от самих персов. Это три письма, которые написал сам шах английскому посланнику, то есть единственному человеку, который в то время остался живой, как-то представлял Европу в целом. Кроме того, было известно, что английский посланник, господин Макдональд, он был в очень дружеских отношениях с Грибоедовым, они часто встречались, это ни для кого не было тайной, поэтому именно ему были адресованы эти письма для дальнейшей передачи их русскому правительству, что, собственно, Макдональд потом и сделал. Значит, это, прежде всего, письмо самого шаха. Надо сказать, что шах очень редко писал самоличные письма. Это рескрипты, как говорят в России, и фирман, как это звучит на персидском языке. Во-вторых, от председателя правительства, такой это был Вахаб Хан, очень образованный человек с прекрасным европейским образованием, и министр иностранных дел тоже написал письмо. Вот это три наиболее интересных письма. Кроме того, в устной передаче первое сообщение о гибели Грибоедова сделал Аббас Мирза, то есть наследный принц, сделал в устной форме Макдональду, и Макдональд, записав все это, сразу же послал донесение своему начальнику, министру иностранных дел Остинской компании Суинтону, лорду Суинтону, и вот эти четыре письма, собственно, являются, может быть, наиболее интересными в этом смысле. И далее идет речь вот о чем в докладе расследования. Казалось, все шло хорошо. Его превосходительство, посланник, уже готовился к отъезду, как вдруг за 6 или около 6 дней до того, как он встретил свою безвременную кончину, произошло следующее. Мирза Якуб, второй евнух шафского гарема, личность очень влиятельная, пришел к русскому посланнику и потребовал его покровительства как уроженец Эривани, и русские поданы, воспользовавшись статьей 17 договора с Персией, дающей право русским поданным, проживающим в Персии, возвращаться на родину. Господин Грибоедов, говорят, употребил все свое влияние, чтобы отговорить Мирзу. Однако тот отказывался. Видя, однако, что Мирза Якуб упорствует, господин Грибоедов не мог без того, чтобы публично не подорвать к себе доверие, отказать ему в убежище и возвращении на родину. В конце концов, Мирза был принят в доме посланника. И вот этот случай, это я читаю письмо, из-за исключительного положения, которое занимало вышеупомянутое лицо, привел господина Грибоедова к немедленному столкновению с персидским правительством.
Эдмон Владимирович, простите, уточнить, это чье письмо кому?
Это так называемое расследование, описание событий со дня приезда господина Грибоедова в Тегеран и до вот этого трагического события, его убийства. Письмо, которое опубликовано было позже в Великобритании в журнале Blackwood's Magazine, и которое написано было Макдональдом по всем материалам, которые были в его распоряжении.
Кому он направлял это письмо?
Нет, это не письмо, это статья скорее была. Это скорее была статья.
Она была предназначена для печати?
Она была предназначена для печати, но она основывалась на том донесении, которое в первый же день Макдональд написал лорду Суинтону.
Мы увидим сейчас, какую реакцию получил этот поступок Мирзы Якуба. Скажите, пожалуйста, не носил ли он провокационного характера? Первое, что хочется спросить.
Нет, естественно, что он носил провокационный характер. В этом все и дело, что он носил крайне провокационный характер. Это было ясно и тегеранскому обществу, и русскому обществу, и английскому обществу. Просто так от нечего делать прийти и устроить вот такое безобразие, чтобы оскорбить и религиозные, и национальные, какие угодно чувства тегеранского населения, это просто так не делается. Весь вопрос в том, кто, как и почему это сделал. Конечно, первая идея была, что виноват Шахин-Шах или его двор, или какие-то его феодалы. И вот в этой связи есть смысл, наверное, познакомиться хотя бы вкратце с письмами, по сути дела, которые содержат не то что оправдание, а совершенно ясную позицию, отрицающую вот такое понимание.
Гибель Грибоедова в рассказе Леонида Эйнштейна. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим выпуск «Мифов и репутаций».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. Временное правительство Киргизии ввело чрезвычайное положение на всей территории Джалалабадской области до 22 июня в связи с продолжающимися столкновениями. Объявлен комендантский час. На улицы Джалалабада вышли около 3000 молодых людей, вооруженных камнями и палками. Раздаются призывы о выселении из области этнических узбеков. Жертвами беспорядков, продолжающихся с 10 июня, на юге Киргизии стали около 90 человек, более 1000 пострадали. Пакистан заявляет, что по меньшей мере один гражданин этой страны был убит и 15 взяты в заложники в результате беспорядков в городе Ош на юге Киргизии. В Чечне в горах Веденского района убит еще один боевик. Его личность устанавливается. Таким образом, всего в ходе операции, начавшейся в этом районе 8 мая, убито 12 боевиков. Среди них арабский наемник Ясир Амарат. Президент России Дмитрий Медведев уволил руководителя Федерального агентства по поставкам вооружений Виктора Черкесова. Главой ведомства назначена Надежда Синикова. На Украине, в городе Кривой Рог, в результате взрыва на шахте Орджоникидзевская, в воскресенье погиб один человек. Как сообщает Интерфакс, взрыв произошел во время подрывных работ на глубине 450 метров. На месте работают спасатели. Во Владикавказе убит известный боксер, призер крупнейших мировых первенств Хитак Казаев. Более 90 сторонников оппозиции задержаны за минувшие сутки в Иране, сообщает иранское агентство. В то же время власти заявляют, что серьезных инцидентов и акций протеста в Иране не было.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Статья 17. Злосчастная. Гибель поэта и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова по малоизвестным документам в рассказе писателя и литературоведа Леонида Эйнштейна. Его новая книга названа «Секундантами и без» и имеет подзаголовок «Убийства, которые потрясли Россию». Грибоедов, Пушкин, Лермонтов. Прежде чем мы двинемся дальше, давайте скажем несколько слов о самом, пожалуй, знаменитом в России специалисте по Грибоедову, о Юрии Тынянове. Насколько он был знаком с документами по грибоедовскому делу? Насколько точен в своем описании этой истории? В чем оказался провидцем?
Во-первых, этот роман Юрий Николаевич Тынянов написал в 20-е годы, то есть более 80 лет тому назад. С тех пор даже не столько количество, сколько качество документов касательно гибели Грибоедова качественно возросло, и совершенно иная картина. Тынянов не знал ни персидских писем, не знал ни английских донесений. Он писал по тому очень узкому кругу документов, который тогда был известен. Это первое. Второе, даже если эти документы были, Тынянов не раз заявлял, вот в частности в сборнике «Как мы пишем», что он больше доверяет своей интуиции, чем документу. И это совершенно справедливо. Он писал не историю, это не научное исследование, а прежде всего художественное произведение. И как раз вот это я и хотел сказать. В-третьих, художественное произведение и научно-популярное произведение – это вещи совершенно разные. Художественное произведение, недаром по-английски это звучит «fiction», «фикция». Это прежде всего вымысел, это интуиция, это может быть как угодно гениальное. Как правило, это гораздо больше известно читателям, чем любое научное изучение. Ну, конечно, Вальтер Скотт или Александр Дюма и куча других авторов, там, я не знаю, не только зарубежных, но и наших, вот в частности, по-моему, и ваш, один из ваших предков замечательно писал об этом. Это сфера, важнейшая сфера культуры, которая отвечает эстетическим запросам, прививает интерес к истории, огромное просветительское, культурное, так сказать, значение имеет. Но вот и ваши передачи, и то, чем я занимаюсь, прежде всего, наукой и популяризацией науки.
Угадал ли в целом Тынянов судьбу Грибоедова, причины его гибели? Сработала ли у него здесь художественная интуиция?
Не вполне. Ну, это были 20-е годы, в 27-м году он это писал, это было отношение России к таким странам, как Великобритания, Германии, ну и так далее, были настолько враждебными, что хотелось, помимо всего, показать, что они вообще на всем протяжении истории соприкосновения с Россией были всегда главными и страшными врагами. Но это далеко не так, и мы это хорошо знаем, что и англичане часто были нашими союзниками. И он не угадал, может быть, главного, что Англия – это не монолитная страна, что в Англии могут быть самые разные группировки. И как раз именно англичане сделали очень много и для того, чтобы в дальнейшем стала известна судьба Грибоедова. И во время пребывания Грибоедова в Персии шла страшная борьба между двумя группировками. И если уже говорить, так сказать, точно, то, может быть, это была, так сказать, вся эта провокация с гибелью Грибоедова, она, конечно, прежде всего ударила по Грибоедову, но главный замысел группировки вот Уиллоков, Макнила и других, о которых, между прочим, Тынянов вообще не слыхал, потому что в то время об этом ничего не было известно, главный замысел это был, так сказать, нанести удар чиновникам, дипломатам Ост-Индской компании, Макдональду, Макнилу, и они этого до известной степени добились. Кстати, в романе Тынянова, скажем, Кэмпбелл, гражданский совершенно человек, был назван капитаном, а его принадлежность к, так сказать, к Ост-Индской компании и то, что он был в исключительно дружеских отношениях с Грибоедовым, я этого не говорил, но Грибоедов писал специальный рапорт императору Николаю I с просьбой наградить Кэмпбелла за его огромную помощь в заключении Туркманчайского мира и в защите именно интересов России, в помощи Грибоедову защитить интересы России. Ну, явно он это как угадал. Он не мог этого угадать. Он ничего об этом не знал просто. Не его грех, не его, как говорится, вина, а просто, когда проходит десятилетие, всегда находит нечто, что гораздо глубже раскрывает суть тех или иных событий.
На волнах Радио Свободы программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Статья 17. Злосчастная. Гибель поэта и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова по малоизвестным документам в рассказе писателя и литературоведа Леонида Эйнштейна. Хорошо, Леонид Матвеевич, тогда обратимся к документам, которые вы приводите в вашей книге.
Первый документ, который бы я хотел в данном случае огласить, это первое известие о гибели Грибоедова, которое в устной форме наследный принц Аббас Мирза сделал английскому посланнику Макдональду. Макдональд пишет об этом 18 февраля своему непосредственному начальнику, то есть министру иностранных дел правительства Ост-Индской компании Джорджу Суинтону. Я очень коротко скажу, что Ост-Индская компания была абсолютно самостоятельной, государство государственное, имело свою армию, имело своего министра иностранных дел, своего председателя правительства, помимо того, что существовало в самой Англии. То Ост-Индская компания как бы владела всем тем, что было у англичан в то время в Азии. Это Индия, Бирма, Пакистан, в общем, все, что хотите. Вот что он пишет по этому поводу. «Сэр, 18 сего месяца, поздно вечером, я получил от одного из доверенных служителей уведомление, что его королевское высочество, принц Аббас Мирза, желает безотлагательно переговорить со мной по делу исключительной важности». Далее он подробно рассказывает, что Аббас Мирза долго так жался, говорил, что какой ужас, произошло ужасное событие. И далее идет текст дальнейший. «Продолжая горько причитать по поводу собственных несчастий и несказанных бедствий, грозящих обрушиться на его дом, принц был некоторое время или не в состоянии, или умышленно не хотел сообщить мне о случившемся. Наконец он сделал знак своему министру прочесть вслух письма, которые только что пришли из Тегерана, и которые, как я говорил об этом с величайшей скорби, содержали ужасное известие, что господин Грибоедов, чрезвычайный посланник и полномочный министр Его Величества Императора России, почти со всей своей свитой, убит жителями столицы во время народного возмущения, вспыхнувшего утром 6 Шаабана сего месяца. Подробности этого ужасного события, самого страшного, которое только могло сейчас обрушиться на эту злосчастную страну, сообщены в упомянутых мною документах, которые были переданы мне его королевским высочеством, и переводы которых я направляю для представления его светлости лорду председателя совета. Других сведений насчет этого из ряда вон выходящего события у меня пока нет». Ну, потом он все-таки высказывает свои предположения, то, что он все-таки знает. Что все это связано с поведением Хаджи Якуба, одного из главных шаских евнухов, который бежал из дворца, где он состоял в очень конфиденциальной должности, и нашел убежище в русской миссии, представить которой было обязанностью господина Грибоедова, согласно условиям Туркманчайского договора. У меня нет оснований полагать, что шах или кто-либо из членов его правительства были хотя бы причастны к этой жуткой катастрофе. Все это объясняется исключительно внезапной непреодолимой вспышкой массового исступления, вызванного обращением с магометанскими женщинами, заносчивым поведением лиц, принадлежащих к русской миссии, и смертью нескольких горожан. Наконец, нарушением таких нравственных норм, которые более чем что-либо другое воспламеняют необузданные страсти магометанской толпы, нетерпимые ко всякому вмешательству их религиозные и нравственные обычаи. Ну, далее уже подробно рассказывается о том, как пытались, так сказать, приостановить это, как это не удалось. Но, тем не менее, все это произошло. Вот это первое письмо. И я его не прочитал до конца, он тут доказывает, что, в общем, скорее всего, это Шах и его, так сказать, правительство не причастно, но напрямую он не пишет, кого он подозревает. Это самый первый документ, и в нем, так сказать, как бы два слоя информации. Во-первых, он передает то, что он услышал от наследного принца Аббас Мирзы, и, во-вторых, он, чего я практически не зачитал, да не нужно, наверное, было читать, он высказывает свое предположение о политических последствиях. Политические последствия заключаются в том, что он считает, что главное, что сейчас хочет персидское правительство, это чтобы, не дай бог, Россия не обиделась на все это до такой степени, что снова начнет войну с Персией, и Персия тут может перестать существовать, это я почти цитирую наизусть, перестанет существовать как самостоятельное государство, потому что Россия во много раз сильнее Персии. И суть письма в том, чтобы просить Макдональда каким-то образом уладить это дело так, чтобы, вот не дай бог, все-таки как-то разъяснить невиновность персидского правительства и помочь им убедить русское правительство в том, что они здесь ни при чем. Что, собственно, Макдональд и делал. По-персидски это «Муатимид ад-Дауле», премьер-министр, посланнику. «Ваше письмо мною получено, оно кратко. Хотя, на первый взгляд, вы правы, упрекая нас в том, что произошло, но когда вы узнаете всю правду и подробности, вы увидите, какую тревогу и стыд испытывают подданные Шахин-Шаха. Вы поймете, что правительство не причастно к этому делу. Наше государство желает быть в дружеских отношениях со всеми другими и стремится избегать всяческих враждебных действий. Минувшая война с Россией вспыхнула из-за столкновений пограничных властей. Население обоих государств было против войны. Сперва были двинуты наши войска в направлении к Ширвану, Гандже и Талышу. Затем русский генерал переправился через Аракс и занял Тебриз. В результате вся страна попала в руки России. Когда наследный принц отправился для мирных переговоров с русским генералом, мы практически не могли продолжать войну и мало надеялись вернуть обратно утерянную страну. Если бы русские, заняв Тебриз, не остановили наступление, Персия перестала бы существовать. Это пишет премьер-министр. Но факт, что русские вели себя по отношению к нам справедливостью, сдержанностью, более того, они пошли на длительные мирные переговоры, дал возможность населению страны оправиться от растерянности, а армии от поражения. Если бы наше государство было склонно к вероломству, это был самый благоприятный момент. Мир еще не был заключен, денежная контрибуция не была отправлена в Россию, и мы могли бы возобновить военные действия против России с 8 курурами туманов, 16 миллионами рублей в руках. И если бы мы сочли, что армии в 50 тысяч человек недостаточно для успешного ведения войны, мы могли бы отправить 1 курур миллион, то есть 2 миллиона рублей, чтобы выиграть время и пополнить армию еще 50 тысячами человек. Тем более, что население страны резко выступало против уплаты России такой большой суммы. Считаю, что и десятой ее части достаточно, чтобы вернуть армии боеспособность. Но наше государство не сочло возможным действовать предательски, когда русское правительство проявило по отношению к нам такую сдержанность и справедливость. Не в характере Шахин-Шаха раздувать вражду или стремиться к кровопролитию. И те, кто стоял за продолжение войны, его величество всячески порицал. Он скрепил договор о мире без ропота, без единой оговорки. Он счел контрибуцию вполне справедливой. Мы согласились и с известной статьей договора о репатриации армян, хотя понимали, что если она не будет снята, то непременно повлечет за собой неприятности. Мы надеялись, что в дальнейшем, когда между нашими государствами утвердятся дружеские отношения, наследный принц сумеет добиться отмены этой статьи. Мы полагали, что раз Аббас Мирза готовится к дружественному визиту в Петербург, а господин Грибоедов наделен здесь широчайшими полномочиями, те незначительные трудности, которые возникали бы при применении договора на практике, могли разрешаться его властью. Наконец, совершенно очевидно, что у нас не могло быть желания, особенно сейчас, чтобы от востока до запада прогремела молва, позорящая наше имя бесчестием. Всякий, кто поразмыслит над тем, что произошло, и кто обладает хоть каплей здравого смысла, не может не прийти к убеждению, что правительство здесь ни при чем. Возможно ли предположить, что правительство, которое в условиях крайней денежной нужды пошло на выплату 8 куруров, заключило мир, готовится направить в Петербург наследного принца с поручением утвердить наши дружеские отношения с Россией, может быть, повинно в убийстве русского посланника в своей столице, навлекая тем самым несмываемый позор на свое имя. Убежден, что всякий, кто над этим задумается и кто осведомится о развитии наших отношений с Россией, никогда не бросит нам упреков в бесчестии. Абул Вахаб Мирза. Ну, тут комментария нечего, собственно, я уже об этом говорил, что действительно для Персии это было такое же несчастье, ну, не такое же, может быть, в таком масштабе, но столь же крупное несчастье, как и для России, потому что они просто боялись, что Россия в отместку за убийство Грибоедова и 60 с лишним человек его свиты двинет на них войска и без особого труда разделается с Персией.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Статья 17. Злосчастная. Гибель поэта и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова по малоизвестным документам в рассказе писателя и литературоведа Леонида Эйнштейна. Леонид Матвеевич, один из мифов в России связан с Англией. И звучит он, коротко говоря, так: «Англичанка гадит». Скажите, пожалуйста, что известно о так называемом британском следе в грибоедовском деле?
Ну, если мы прямо перейдем к этому, об этом известно необычайно много. Прежде всего, известно, что в Азии вообще и в Иране в частности соперничали две очень крупные британские группировки. Одна из них защищала интересы Ост-Индской компании. Это Макдональд, Кэмпбелл, Александер и некоторые другие деятели. А другая во главе с Генри Уиллоком, его братом Джорджем Уиллоком и врачом Джоном Макнилом, который впоследствии стал послом Великобритании уже гораздо позже в Персии, они всячески делали все от них зависящее, чтобы ослабить влияние России на Ближнем Востоке и на Среднем Востоке. И, собственно, на этой почве между ними развились очень такие враждебные отношения, о которых прекрасно было известно в самой России и о которых прекрасно было известно в самой Персии. И Макдональд, и Уиллок просто, так сказать, только что не воевали друг с другом. Кэмпбелл, который плыл из Лондона в Петербург, из Петербурга должен был ехать в Иран, встретил Грибоедова в Петербурге, вернее, Грибоедов встретил его корабль, на котором ехал Кэмпбелл, и Кэмпбелл ему, вопреки всем, так сказать, дипломатическим тайнам, рассказал о том, что ему грозят неприятности там. И, в общем-то, он сказал, от кого? Что именно от самих англичан ему грозят неприятности, отнюдь не от персов. А Грибоедов, в свою очередь, который тоже там знал кое-какие тайны от Несельроды в свое время, он предупреждал Макдональда о том, какие козни строит ему Уиллок. Так что получалось так, что дипломаты между собой не очень так секретничали. В действительности, борьба между двумя английскими группировками была гораздо, может быть, даже более резкой, чем борьба между странами. Англия и Россия в то время не очень сильно соперничали. В 1820-е годы английская политика в Европе начала сильно меняться. На протяжении длительного времени англичане очень, не то что дружили, но находились в союзе с Россией, поскольку был Наполеон, нужно было вместе с Россией бороться с Наполеоном. Но после того, как с Наполеоном было покончено, точно так же, как это вообще бывало и в других войнах, начали смотреть, а какие другие, так сказать, опасности существуют. Премьер-министром Англии стал основной победитель генерал Веллингтон, который разбил Наполеона под Ватерлоо. И Веллингтон, еще до того, как он стал премьер-министром, приехал в Петербург с дружеским визитом, и так дружеский визит сильно затянулся. Если я не ошибаюсь, он провел за 4,5 месяца в Петербурге, и, так сказать, поглядывая, а что такое русские, что они собираются делать. Так вот, после того, как он побывал здесь, он вернулся в Великобританию, и вскоре он становится премьер-министром. Ну, очень авторитетная фигура, это уже викторианская Англия, и он довольно откровенно пишет в своих вот записях. «Став премьер-министром, мы не можем больше сотрудничать с Россией», пишет он своему ближайшему помощнику, лорду Элленборо. Лорд Элленборо был лорд-хранитель печати, это примерно, как теперь, Совет Безопасности. Такой. «Мы не можем больше сотрудничать с Россией. Если Франция будет продолжать сотрудничать с Россией, мы выступим против и развяжем себе руки. Так или иначе, мы должны избавиться от России». Это октябрь 1828 года. Значит, сам Элленборо, который занимал эту высокую должность, собственно, Совет национальной безопасности по существу, пишет: «Наша политика в Европе и Азии должна преследовать единую цель – всячески ограничивать русское влияние. В Персии, как и везде, необходимо создать предпосылки, чтобы при первой необходимости начать широкую вооруженную борьбу с Россией». Или в другом месте еще конкретнее, 30 октября 1929 года. «Как только русские присоединят Хивинское ханство, мы должны оккупировать Лахор и Кабул. Ведь не на берегах же Инда встречать врага». Ну, враг понятно кто. И далее следуют подробные расчеты, сколько потребуется войск, оружия и так далее. Так вот, как раз Уиллок и был представителем этой группировки, тогда как Макдональд проводил совершенно другую политику. Для Ост-Индии, это все-таки торговая компания, для них необходим был мир на Ближнем Востоке и мир с Россией. Вот на этой почве, собственно, и происходит его сближение с Грибоедовым. Интересно, что он пишет о туркменчайском мире. «Заключение мира имеет неоценимое значение только для Персии, но и для Англии. Мир спас Персию от нависшей над ней угрозы прекратить существование как независимое государство, а нас от опасности столкновения с петербургским двором, в которое, по мере успехов русского оружия, мы оказались бы втянуты». Ну и далее, собственно, может быть, это не стоит делать, зачитывать уже конкретные характеристики таких людей, как Макнил и Уиллок, может быть, нет необходимости. Ясно, что они не только как личности довольно такие, о которых и Макдональд, и целый ряд других лиц говорили достаточно отрицательно, но они выполняли свою работу, они были посланниками вот этого королевского правительства. Макдональд был посланником Ост-Индского правительства, они соперничали, они сражались друг с другом, и в ходе этого сражения, конечно, Уиллоки и Макнил прекрасно понимали, что пока существует альянс Грибоедова-Макдональд, это, по сути дела, альянс Ост-Индской компании и России, и ничего английскому правительству не светит. И вот здесь как раз вот именно в этой связи прежде всего, ну, в этом смысле тоже туркменчайский мир имел значение, и возникла идея грандиозной провокации против Грибоедова. Важно было устранить. Они не могли устранить Макдональда, потому что они пытались это делать длительное время, но это было не так-то просто. У Макдональда была прекрасная охрана, прекрасная репутация, прекрасные связи, а с Грибоедовым можно было легко рассчитаться. Такая неудачная статья, о чем прекрасно Макнил понимал. Макнил был, он жил, единственный, кто жил в Тегеране, все остальные жили в Тебризе, а он был врач, он был дружен с первой, с любимой женой шаха, и он, как вот пишут современники, люди, которые знали, как там дела происходили, он буквально каждый вечер ужинал вместе с шахами, с его супругой. И мог направлять вообще идеи шаха в любую сторону. Вот он-то как раз и понял, что значит гарем и что значит, вообще говоря, вот эта статья. Макнилу принадлежит вот этот архитектурный план послать Якуба воспользоваться этой статьей. К тому же там еще двух женщин Якуб подобрал каких-то, тоже армянок, которых он хотел взять с собой. Они пошли в дом Грибоедова. Грибоедов, кстати, тоже понимал, что это очень плохо. Он как умел отговаривал и Якуба, и вот этих женщин от того, чтобы возвращаться в Россию и искать убежище в посольстве. Но ему не удалось. Ну, собственно, вот это и была та провокация, о которой идет речь. То, что это были англичане, это было сразу понятно. Об этом докладывали все, кто были в Иране. В частности, Паскевич еще тогда написал соответствующее письмо Несельрода, министр иностранных дел, о том, что это, безусловно, дело рук англичан. То есть единственная поправка, которая здесь необходима, что это дело рук не англичан вообще, а той английской группировки, которая стремилась столкнуть Россию и Персию, Россию и Турцию. Кстати, у Уиллока они сидели не только в Персии, он ездил в Константинополь к английскому послу, чтобы укрепить позиции Великобритании в Турции. Но это, так сказать, особый вопрос, и более-менее понятно, что к чему.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутации», посвященный сегодня гибели Александра Грибоедова. У нас в гостях был автор книги «С секундантами и без», писатель и литературовед Леонид Эрнштейн. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущий Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».